последние новости рассказал Виктор Илюхин, а я коротко скажу о погоде. В Москве в эти минуты плюс 4, сегодня днем плюс 7, плюс 10, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге этим утром плюс 3, зато днем до плюс 13. Главные темы, с которых мы начнем наш утренний информационный эфир сегодня. Удастся ли адвокатам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева добиться отвода обвинителей на новом процессе против своих подзащитных? Почему процесс по новому уголовному делу против бывших руководителей ЮКОСа временно сделали закрытым от прессы? Правозащитники в Свердловской области обнародовали материалы собственного расследования гибели четырех подростков в давке на дискотеке в городе Первоуральск. Что мешает Никите Белых выводить Кировскую область из кризиса? Как один из бывших лидеров оппозиции смотрит на митинги в веренном ему регионе, участники которых критикуют уже его самого, как представителя вертикали власти? И главная тема сегодняшней утренней программы «Радио Свобода». В России начинаются акции протеста с требованием отменить единый государственный экзамен. Их организаторы считают, что ЕГЭ приведет к снижению уровня знаний у абитуриентов, и прежняя система проверки знаний перед поступлением в вузы не заслуживает забвения. А как считаете вы, какие реформы нужны, чтобы улучшить качество образования в России, как школьного, так и высшего? А кроме этого, самые интересные публикации в свежей российской прессе, новости науки, самые обсуждаемые события в Соединенных Штатах Америки и многое другое. Хамовнический суд Москвы сегодня продолжит рассматривать новое уголовное дело против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и, как ожидается, огласит решение по ходатайству их адвокатов, которые требуют отвода прокуроров государственных обвинителей. Адвокаты считают, что представляющие гособвинение Дмитрий Шохин и Валерий Лахтин заинтересованы в исходе дела. Почему, расскажет наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, которая следит за судебным процессом. Сейчас она на прямой связи с нашей студией. Доброе утро, Марьяна.
Доброе утро.
Что будет сегодня в суде и почему адвокаты Ходорковского и Лебедева требуют отвода гособвинителей?
Ну, в первую очередь, конечно, мы ждем, что сегодня узнаем как раз решение председательствующего судьи Виктора Данилкина по поводу заявления адвокатов об отводе государственных обвинителей Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина. Эти господа очень хорошо знакомы в защите Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, да и самим подсудимым, потому что Дмитрий Шохин представлял государственное обвинение в первом деле ЮКОСа в Мещанском суде, а Валерий Лахтин был последние несколько лет так называемым надзирающим прокурором в деле Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, то есть именно ему обжаловали какие-то действия или бездействия следственной бригады адвоката Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, его реакция, как правило, не удовлетворяла защиту. В общем, адвокаты считают, что Валерий Лахтин и Дмитрий Шохин лично заинтересованы в том, чтобы Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву был вынесен обвинительный приговор. И в этой ситуации они считают, что ни Лахтин, ни Шохин не могут продолжать поддерживать государственное обвинение в процессе. Я напомню, что сейчас в деле 4 государственных обвинителя, среди них Валерий Лахтин и Дмитрий Шохин, а также еще 2 новых гособвинителя, они добавились уже после предварительных слушаний, это Гюльчихра и Ибрагимова, и еще одна государственная обвинитель, ее фамилию редко называют в процессе, и она не представляет не генеральную прокуратуру, а пришла в процесс из московской прокуратуры. Так вот, против этих двух гособвинительниц Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и их защита ничего не имеет. И, в принципе, они не видят никаких препятствий для того, чтобы председательствующий вывел из процесса Шохина и Лахтина и оставил вот этих двух гособвинительниц. При этом, по мнению защиты, это даже не затормозит слишком дело, потому что гособвинители здесь уже есть, и не нужно будет объявлять каких-то длительных перерывов для того, чтобы кто-то ознакомился с материалами дела. Ну вот, остается ждать, что по этому поводу скажет Виктор Данилкин. Я только напомню, что прошлые два отвода, которые заявляла уже защита на стадии предварительных слушаний государственным обвинителям, Судья Виктор Данилкин не поддержал, он не нашел оснований для того, чтобы вывести из дела Виктора Лахтина и Валерия Лахтина и Дмитрия Шохина.
Марьяна, скажите, пожалуйста, вот вы сегодня приедете в суд, как вы ожидаете, будет ли возобновлена трансляция из зала суда? Почему она была прервана вчера?
Ну, нам по этому поводу никаких гарантий никто не давал. Можно, конечно, надеяться, что трансляцию возобновят. Однако здесь-то тоже не все понятно. Объяснили нам, что трансляцию прервали по ходатайству государственных обвинителей, как раз-таки Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина. И, кстати, Дмитрий Шохин вчера в суде заявил, что все это было сделано как раз специально для журналистов, для того, чтобы им помочь, и для того, чтобы, как сказал Дмитрий Шохин, гособвинители исходят из того, что судебное разбирательство должно быть открыто, и нахождение журналиста в зале, напротив, позволит лучше воспринимать нам происходящее. И, в общем, незачем нам сидеть в зале для трансляции, при этом никто не учитывал, что есть совершенно какие-то технические вещи, и, конечно, иногда бывает удобнее сидеть именно в зале для трансляции, для того, чтобы, например, выйти в эфир или, как в случае с информационными агентствами, передать срочное какое-то сообщение на ленту. Вот. И мы подошли вчера к председательствующему Виктору Данилкину и очень пожаловались ему и сказали, что мы очень надеемся, что трансляция возобновится. Он ничего конкретно не сказал, но дал нам понять, что у нас есть надежды, и вполне возможно, трансляцию возобновят, но когда это произойдет, непонятно.
Спасибо, Марьяна, за продолжение процесса по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня вновь будет следить наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Ее следующий выход в эфир уже из здания суда, уже из зала суда в 12 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 7 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы сегодня, как ожидается, огласит решение по ходатайству защиты бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе двух прокуроров. Экс-глава одного из филиалов ЮКОСа Антонио Вальдес Гарсия просит возбудить в России уголовное дело против следователей, которые требовали, чтобы он оклеветал Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Госдума сегодня завершит работу над тремя законопроектами, внесенными президентом Дмитрием Медведевым. В частности, закон о предоставлении депутатских мандатов партиям, не преодолевшим 7-процентный барьер. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля и 78 копеек, евро 44 рубля и 2 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода повтор российского часа радиожурнала «Поверх барьеров» Марины Тимашевой. Главные его темы: 25 лет знаменитой рок-группе «Телевизор», театры Балтии «В зеркале золотой маски», Никос Сафронов в музее Ленина и рассказ о книге «Религия и светское государство». Российский час «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой сегодня в 2 часа дня. А сейчас вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» и подробнее расскажу о главной нашей сегодняшней теме. В эти выходные, начиная с сегодняшнего, вернее, дня и выходные, начнутся в российских регионах, в 15 регионах, акции протеста против обязательного единого государственного экзамена. Цель их организаторов – отменить ЕГЭ уже в этом году. По мнению организаторов акции, данная оценочная система приводит к тому, что высшее образование становится все менее доступным для желающих поступить в вузы, независимо от полученных в школе знаний. Как вы относитесь к итогам реформы российского образования? Одобряете ли вы введение единого государственного экзамена? Если нет, то какие реформы образования, по вашему мнению, могут сделать его в России более качественным? Пожалуйста, мы ждем ваших ответов на этот вопрос. Сегодня в нашем эфире пишите нам сообщение. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите на пейджер Москве 660-1055. Сообщение надо оставлять для абонента Радио Свобода. На электронную почту можно можно присылать сообщение адрес mail@radio-svoboda.ru, и через полчаса ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Какие реформы нужны, чтобы улучшить качество образования в России? Таков наш вопрос сегодня вам, уважаемые слушатели. Ну а сейчас в студии со мной наш обозреватель Михаил Шевелев, который с этим утром читает российские газеты и рассказывает нам о самых интересных публикациях. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Начнем с первых полос. Посмотрим, что сегодняшние российские газеты считают основными новостями. Газета «Новое известие» задает такую ноту. Неделя осталась до начала майских праздников. И газета «Новое известие» рассказывает о том, как отдыхают россияне, как они планируют свои майские праздники. «Кризисный маршрут» – ожидаемый заголовок на первой полосе газеты «Новое известие». На 20% упал поток туристов, по данным российских туроператоров. И все чаще люди выбирают более дешевый отдых, те, кто могут позволить себе хоть куда-то поехать. А майские праздники вообще считаются репетицией лета, когда спрос на тепло еще есть, а самого тепла пока нету. Газета «Коммерсант» пишет о беспрецедентном событии, связанном с компанией «ЮКОС». Компании такой нету, а суды продолжают взыскивать с нее долги. «ЮКОС отдал посмертный долг». Заголовок на первой полосе «Коммерсанта». Речь идет о беспрецедентном решении арбитражного суда, который взыскал с покойной уже компанией «ЮКОС» еще один ее актив в пользу государственной компании «Роснефть». Также в «Коммерсанте» рассказ о том, как московские гостиницы сговорились и завысили цены на свои услуги в преддверии конкурса «Евровидение». Московские гостиницы заявили номера на «Евровидение».
Казалось бы, куда уж дороже. В Москве гостиницы, по-моему, и так одни из самых дорогих в Европе.
В Москве, по-моему, не одни из самых дорогих, а самые дорогие в Европе, одни из самых дорогих в мире. Ну, оказалось, что резервы есть. Если их поискать, то вот московские гостиницы нашли такие резервы. На пути у них встала только Федеральная антимонопольная служба. Московский «Комсомолец» с очень предсказуемым заголовком «Команда молодости вашей». Речь идет о возвращении в московский «Спартак» Олега Ивановича Романцева. Не в качестве тренера, но в качестве консультанта. Газета «Газета» рассказывает о том, что стала известна конкурсная программа Каннского фестиваля. К сожалению, среди претендентов на главную награду Канн российских фильмов нету. Два российских фильма Николая Хомерики и Павла Лунгина участвуют в номинации «Особый взгляд». И, наконец, газета «Ведомости» с заголовком на первой полосе «Помощь опоздала». По мнению газеты «Ведомости», государственная поддержка банковского сектора оказалась неэффективной. Вот так пока выглядит картина дня в изложении первых полос российских газет. В следующих выпусках заглянем на следующие полосы.
Спасибо, Михаил. И будет это уже в нашей программе через полчаса. Подробнее об этих темах сегодня в утренней программе мы узнаем от Михаила Шевелева. А продолжит утренний эфир «Радио Свободы» наша рубрика «Сегодня в Америке». Самая обсуждаемая новость в США – это известие о том, что разрешение использовать граничащие с пытками методы допроса в 2002 году дала Центральному разведывательному управлению лично Кондолиза Райс, бывшая тогда советником президента Джорджа Буша по национальной безопасности, а впоследствии, как многие из вас знают, госсекретарем США.
Могут ли члены кабинета Джорджа Буша стать объектом уголовного преследования? Экономическая ситуация ухудшается, Уолл-стрит в эйфории. Банкротство Крайслера практически неотвратимо. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Станут ли высшие сотрудники администрации Джорджа Буша объектом уголовного преследования за их решение одобрить жесткие формы дознания по делам о терроризме? Хотя президент Обама прямо не говорит об этом, подобный поворот событий, по словам юристов, не исключен. рассказывает Алан Давыдов.
Согласно докладу Сенатского комитета по разведке, Кондолиза Райс имеет отношение к самому раннему эпизоду одобрения так называемых агрессивных методов допроса подозреваемых в терроризме. В июле 2002 года она, будучи советником президента США по национальной безопасности, устно дала санкцию ЦРУ на применение приема имитации утопления при допросах Абу Зубайда, обвиняемого в связях с Аль-Каидой. Люди из окружения Буша оправдывают практику допросов с пристрастием, которая, как они утверждают, позволила предотвратить новые террористические нападения на США после 11 сентября. Их оппоненты называют эти приемы пытками, то есть военным преступлением. В числе последних видный правовед, профессор школы права университета имени Джорджа Вашингтона Джонатан Терли. Профессор, что бы вы ответили тем, кто утверждает, что попытки преследования сотрудников бывшей администрации политически мотивированы? Политика здесь ни при чем. Я считаю, что американское правительство морально и юридически обязано начать судебное преследование любого, кто может быть повинен в военных преступлениях. В данном случае это могут быть бывший президент Буш, вице-президент Ченни, министр юстиции Гонсалес и директор ЦРУ Теннет. Субъектами расследования могут также стать юристы, авторы невероятно примитивных меморандумов с оправданием того, что, на мой взгляд, является явными пытками. Президент Обама явно пытается избежать любого расследования по фактам этого дела. Это чревато серьезными политическими трениями в Вашингтоне. И Обаме это совсем не нужно на фоне серьезных экономических и других проблем. Воспользовавшись своим конституционным правом, он может впоследствии помиловать Буша, Чейни и других. Мне кажется, что несмотря на свое прежнее утверждение о том, что никто не может быть выше закона, Обама старается оградить Буша и Чейни от расследований и судебного преследования. Его министр юстиции Эрик Холдер продолжает возражать против назначения специального прокурора по делу о пытках. Холдер понимает, что любое объективное рассмотрение этой проблемы потенциально чревато судебным преследованием чинов бывшей администрации, и он до сих пор не может заставить себя начать этот процесс. В четверг министр юстиции Эрик Холдер на слушаниях в Палате представителей заявил, что он не намерен давать ход уголовным расследованиям против приверженцев иного подхода к осуществлению антитеррористической стратегии, лишь потому, что это был другой подход. Но он намерен применить всю силу закона при выявлении потенциальных правонарушений в процедуре одобрения сомнительных методов дознания.
Рассказывал Алан Давыдов. Несокрушимый оптимизм игроков на финансовых рынках, обеспечивший рекордный скачок курсов акций на Уолл-стрит за последние полтора месяца, может быть продуктом опасного заблуждения относительно состояния американской экономики и ее перспектив. В четверг основные рыночные индексы вновь пошли вверх после сообщения о том, что ведущие американские банки сумели заработать прибыль в первом квартале года. Инвесторы предпочли не замечать новые данные о росте безработицы и падении активности на рынке недвижимости, как и предупреждение Международного валютного фонда о том, что мировая экономика испытает в этом году самое глубокое за 60 лет падение. Между тем, по словам профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама, макроэкономическая ситуация заметно ухудшилась даже по сравнению с прошлой осенью, когда Уолл-стрит опасался крушения финансовой системы.
Статистика говорит о том, что положение на самом деле гораздо хуже, чем оно освещается в прессе. Не только безработица очень сильно растет и растет заявки на пособие по безработице, но самое главное, падает кредит в экономике и падает финансирование бизнесов при помощи краткосрочных облигаций. Это означает, что финансирование заработной платы, финансирование покупки нового оборудования и даже просто финансирование покупки всех ресурсов идет вниз. И это показывает, что в дальнейшем пока выздоровления ожидать не приходится. Общее состояние экономики очень шаткое. Общее состояние производства находится на низком уровне. Ситуация беспрецедентная за несколько десятилетий. То есть хуже было только во время Великой Депы.
Профессор, некоторые эксперты предлагают даже новый термин для определения нынешней ситуации. Великая рецессия. Вы с ним согласны?
Дело в том, что формально депрессия считается падение производства больше, чем 10% валового внутреннего продукта. А пока что валовый внутренний продукт упал на примерно сейчас на 6,5%. Поэтому, конечно, это не обычная рецессия, это очень глубокая рецессия. Можно говорить великая рецессия, но это уже метафора.
И предсказать, как она будет развиваться, когда она может завершиться, по-видимому, невозможно.
Предсказать невозможно, но иногда появляются краткосрочные данные о том, что вот началось оздоровление, скажем, падают складские запасы, увеличиваются продажи, но потом проходят месяцы, и это все переворачивается. Но общие показатели пока что очень тревожные и говорят о довольно-таки затяжном спаде.
Означает ли скачок акций на Уолл-стрит, что инвесторы находят в этой мрачной картине признаки скорых перемен к лучшему? Или, как предупреждают скептики, они стали жертвами иллюзий и будут наказаны новым гигантским падением. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утреннем эфире «Радио Свобода» возвращаемся к российским новостям. Прошел месяц с момента трагедии на дискотеке в городе Первоуральск Свердловской области. Тогда, как многие из вас помнят, в давке на дискотеке погибло 4 молодых человека. Было проведено официальное расследование. Виновными были признаны организаторы дискотеки. А спустя вот месяц свердловские правозащитники обнародовали материалы своего расследования этой трагедии. И они отличаются от официальных, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Трагедия в Первоуральске случилась месяц назад. При входе на дискотеку в ночном клубе «Голливуд» в торгово-развлекательном центре «Строитель» в толпе были насмерть задавлены 3 школьницы и молодой человек, пытавшийся им помочь. Тогда же свердловские правозащитники организовали общественную комиссию по расследованию обстоятельств трагедии. Они опросили очевидцев, родителей пострадавших детей, обратились за разъяснениями к руководству ночного клуба, в Следственный комитет при областной прокуратуре, в ГУВД Свердловской области. По словам одного из участников общественного расследования правозащитника Дмитрия Рожина, в трагедии виноваты милиционеры.
Сотрудники милиции вообще отсутствовали перед ТРЦ «Строитель» с момента возникновения и существования давки до момента ее пресечения сотрудниками частного охранного предприятия. Помимо этого, мы отмечаем, что за время работы дискотека работала достаточно длительное время, по информации самой милиции, место являлось крайне криминогенным. Однако никаких проверок со стороны контролирующих, надзирающих органов, прокуратуры, администрации не производилось.
У представителей областной прокуратуры на этот счет собственное мнение. Официальное следствие еще не закончено, а потому комментарии весьма лаконичны. Говорит начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Юрий Гисматуллин.
Существует постановление 333 правительства Свердловской области, где определяются те мероприятия, которые должны быть при проведении вот этих зрелищно-культурных мероприятий. Когда эту проверку проводили, было выяснено о том, что очень много пунктов этого постановления администрации дискотеки было просто-напросто нарушено. Все это в конечном итоге и привело, конечно, к этой трагедии.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что на сегодня главное предотвратить повторение подобных трагедий в будущем. В этом могут помочь только что принятые Государственной Думой в третьем чтении поправки к закону об основных гарантиях прав ребенка. Закон установит так называемый комендантский час для детей и подростков. Они больше не смогут свободно находиться вне дома поздним вечером и ночью, говорит Татьяна Мерзлякова.
Сейчас все говорят, вот там вот на дискотеке не было милиции, там еще что. Я как правозащитник в душе вообще против того, чтобы милиция на танцы к нам ходила. Понимаете, мы должны с вами, общество, вырабатывать в себе правозащитное сознание, а то правоохранительное оно уже в целом нам овладело. Конечно, вот этот закон имеет правоохранительный уклон. Не столько правозащитный, сколько правоохранительный. Но если мы с вами правозащитными своими действиями ничего не сделали, мы должны приветствовать и правоохранительные меры.
Татьяна Мерзлякова получила свой экземпляр отчета об общественном расследовании трагедии в Первоуральске. Копии правозащитники отправят в Общественную палату России и Следственный комитет при Свердловской областной прокуратуре. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 7:30. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Сочи сегодня последний день агитационной кампании по выборам мэра города. Голосование назначено на 26 апреля. Сегодня же Краснодарский суд рассматривает жалобу предпринимателя Александра Лебедева, отстраненного от выборов в Сочи по решению горосполкома и сочинского суда. Госдума сегодня рассмотрит в третьем заключительном чтении 3 законопроекта, вносящих изменения в политическую систему России, в частности, закон о предоставлении депутатских мандатов партиям, не преодолевшим 7% барьер, о возможности отправлять в отставку глав муниципальных образований местными парламентами и о равном осмещении деятельности политических партий по государственному телевидению и радио. Хамовнический суд Москвы сегодня, как ожидается, огласит решение по ходатайству защиты экс-совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе прокуроров. Адвокаты считают, что представляющие гособвинение Дмитрий Шохин и Валерий Лахтин заинтересованы в исходе дела. Экс-глава одного из филиалов ЮКОСа Антонио Вальдес Гарсия просит возбудить в России уголовное дело против следователей, которые требовали, чтобы он оклеветал Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Российские правозащитники теперь смогут без уведомления проводить проверки в милицейских изоляторах. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», соответствующий приказ был подписан министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым. Верховный комиссар Европейского союза по внешней политике Хавьер Солана прибывает сегодня в Молдавию, чтобы обсудить с представителями властей и оппозиции пути выхода из напряженного политического противостояния, возникшего после проведения в стране парламентских выборов, итоги которых не признают оппозиционеры. Армяне всего мира чтят сегодня память 1,5 миллионов жертв геноцида 1915 года в Османской империи. В ночь на 23 апреля было опубликовано совместное заявление глав МИД Армении, Турции и посредника на переговорах в Швейцарии о том, что Ереван и Анкара договорились о нормализации двухсторонних отношений.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Далее. Новости науки. Биологи из медицинской школы университета Пенсильвании предположили, что 8-часовая продолжительность рабочего дня установилась во многих странах не случайно. Почему, узнаем от Ольги Орловой. 100 дней со времени назначения губернатором Кировской области бывшего лидера партии «Союз правых сил» Никиты Белых. Продолжение нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ну а прямо сейчас о центральной теме сегодняшней утренней программы «Радио Свобода». С сегодняшнего дня и выходные в России начинаются акции протеста против обязательного единого государственного экзамена. Организаторы этой акции намереваются добиться отмены ЕГЭ уже в этом году. Между тем, в некоторых городах, в частности в Комсомольске, на Амуре и в Хабаровске, спецслужбы развернули целую кампанию против организаторов массовых протестов против ЕГЭ. В результате здесь были вынуждены отказаться от выступлений против приводимой властями реформы образования. Похожая ситуация складывалась и в Москве, однако здесь все-таки пройдут акции протеста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Общероссийская акция не станет такой массовой, как хотелось бы ее инициаторам, активистам гражданской инициативы против введения единого государственного экзамена. Причина – активное давление властей на организаторов будущих протестных выступлений. К примеру, в Москве планировали провести митинг в Новопушкинском сквере. Однако чиновники отказали в санкции на его проведение. Чуть позже московские власти все-таки дали согласие, но уже на пикет и на Чистопрудном бульваре, который пройдет в это воскресенье. Если отбросить проблемы несовершенства методики новой системы, на которую ссылаются оппоненты ЕГЭ, по их мнению, отменить его надо еще по причине возможного роста коррупции в высшей школе, говорит социолог, редактор междисциплинарного журнала «Логос» Александр Бибков.
Выбор вуза основывается на принципе конкурса экономических ресурсов семьи и, что является одним из ключевых определяющих параметров этого небывалого процента дошедших до диплома мужской части студенческого населения, это фактор армии. Давайте подумаем в рамках, в том числе, этой кампании, не является ли сам вступительный экзамен, который исторически служит атрибутом некого специализированного образования, предоставляющего элитный путь в государственную администрацию, в высшие интеллектуальные слои или в такие специальные ремесла, как медицина, тем источником коррупции и серьезных проблем функционирования образовательной системы, отмены которого можно добиваться.
Среди сторонников введения единого государственного экзамена не только министерские чиновники, но и немало педагогов. К примеру, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной психологии и развития Московского городского психолого-педагогического университета Ольга Шиян считает, что не надо бездумно бороться за отмену новой формы сдачи экзаменов, а необходимо совершенствовать ее.
Единый государственный экзамен – это попытка ввести систему внешнего оценивания. Конечно, система внешнего оценивания, она просто необходима, она является гораздо более объективной, чем традиционные экзамены в каждой школе. В общем, это понятно каждому человеку, кто хотя бы раз сталкивался с ними в своем опыте. Чтобы у нас была какая-то объективная картина, чтобы итоги, с которыми ребенок подходит к концу школы, были просто сопоставимыми и измерялись по какой-то единой шкале. Сам инструмент, который применяется для единого госэкзамена, он пока еще очень несовершенен. Но это не повод для того, чтобы его отменять. Это необходимость для того, чтобы его совершенствовать.
Предстоящие акции протеста против введения обязательной сдачи единого государственного экзамена — лишь начало общероссийской кампании против ошибок реформы российского образования, заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну а как считаете вы, нужно ли отменить ЕГЭ или его можно усовершенствовать? И какие вообще реформы необходимы, чтобы улучшить качество образования в России? Пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения. Звоните прямо сейчас в прямой эфир 8 800 222 12. Я прочитаю несколько из сообщений, которые мы уже успели получить. Конечно, единый государственный экзамен, пишет нам Леонид из Москвы, не дает объективной оценки знаний учащихся, и он не нужен. А для реформы образования нужно перенять опыт тех стран, где это образование считается лучшим в мире. Советская школа была лучшей в мире, к ней надо возвращаться. Чем скорее, тем лучше, пишет наш слушатель Никита Темный. К нам дозвонилась слушательница Радио Свобода Людмила из Москвы. Доброе утро, Людмила.
Доброе утро.
Как вы считаете, можно применять единый государственный экзамен для поступления в вузы? Или его надо отменить, или, может быть, его можно как-то усовершенствовать?
Ну, плохие вещи усовершенствовать, я думаю, бесполезно. Она и будет плохая, либо она плохая, либо никакая. А опыт хороший у нас уже был, но пусть, если кому-то не нравится слово «советский», ну, не надо обязательно его там употреблять, предположим. Просто сказать «опыт прошлых лет, прошлых формаций». А я бы даже обратилась в историю и поглубже. У нас все цари, начиная после Петровых царей, все были за образование. Были бесплатные школы, церковные школы, люди входили в народ, народовольцы даже занимались образованием детей. И хотя бы первые разы все это было для усиления государства. А сейчас, получается, какие бы реформы наши правители, последние три президента, не вводили бы, все они только ухудшают состояние нашего государства в любой сфере. В самой даже государственной, военной, в безопасности и прочем. А вот сейчас интервью давала психолога какого-то там института. Я вообще очень настороженно отношусь ко всем, кто занимается этими проблемами. Там тоже не пройдут люди, которые хотят усиливать наше государство. Там все слова, которые она сказала, я бы это поставила в защиту именно не ЕГЭ, а обычных экзаменов, дабы глупость каждого видна была, как в свое время говорили. Ну вот, пожалуй, все самое главное. Опыт прошлых лет, и не надо велосипед.
Спасибо, Людмила. Сергей из Армавира у нас сейчас на связи. Сергей. Доброе утро. Вы согласны с Людмилой? Вот скажите, Сергей, вам приходилось вообще, вы много в жизни экзаменов сдавали?
Да, я сдавал, я учился в вузах, да.
Ну вот и представьте себе, что вам пришлось бы сдавать ЕГЭ. Вы вообще имеете представление о том, что это такое?
Да, я имею представление. Это угадайка такая, лотерея, как бы, вот. Ну, ЕГЭ, и что? Ну вот говорят, его надо усовершенствовать. Но если он плохой, его надо отменить. Вот, без всякой там истерики. Вот там кто-то истерично защищает его. Я считаю так. У меня мама была учительница, вот. И как бы, вот, она вела начальный класс, я как-то вот видел это все, да. И вот надо ребенка, мне кажется, еще выявлять на, ну, в начальных классах. Вот, допустим, он к математике силен, у него есть тяга, у него есть, вот он считает хорошо. Вот надо его, талант его надо развивать. Там, литература, физика, ну и прочие, прочие предметы.
Ну хорошо, вот выявили, развили, а как потом, когда ребенок оканчивает школу, проверить его знания?
Вот так и проверить. Должны быть экзамены. Должны быть экзамены.
Экзамены в стандартном, классическом, вот старом понимании.
Да, и пересмотреть, допустим, у передовых стран, где можно это сделать. Вот. А вот иначе, Россию, мне кажется, ждут. Вот сейчас врачебные ошибки. Сейчас у юристов ошибки, да? Вот правильно Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что у нас много сейчас юридических вузов, ну, высшим, с высшим образованием. Но если такие люди достигнут судейской, как говорится, вот должности, и у нас, нашу Россию сейчас, как говорится, ожидает очень большой непрофессионализм и некомпетентность в связи с этим ЕГЭ. Вот.
Спасибо, Сергей. Продолжайте, пожалуйста, присылать, уважаемые слушатели Радио Свобода, свои сообщения с ответом на вопрос, какие реформы необходимы, чтобы улучшить качество образования в России. Напомню, мы сегодня говорим о едином государственном экзамене. В Москве начинаются акции протеста с требованием его отмены. Ждем ваших звонков в прямом эфире в следующем часе. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжит его новости науки. Самое интересное из них, она будет, наверное, многим из вас интересна, особенно в конце рабочей недели, оказывается, 8-часовой рабочий день закодирован в наших генах. Послушаем Ольгу Орлову.
Генетики из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана нашли объяснение, почему кошки и другие животные, ведущие ночной образ жизни, хорошо видят в темноте. Как рассказал участник исследования доктор Борис Йоффе, видеть в темноте ночным животным позволяет особая структура ДНК в клетках сетчатки глаза. В отличие от животных, которые активны днем, у ночных животных нуклеотиды ДНК развернуты таким странным образом, что сами клетки сетчатки образуют микролинзы. Это позволяет улавливать очень слабый свет. Лучи света не рассеиваются, как в клетках дневных животных, а фокусируются в одном направлении и воспринимаются мозгом намного интенсивнее. Такая структура ДНК в сетчатке глаз обнаружена у кошек, мышей и оленей. Астрономы нашли в нашей галактике новый тип объектов, похожий на след от реактивного самолета. Руководитель проекта доктор Клаус Вирсема из университета Лейчестера рассказал о результатах наблюдений рентгеновским телескопом Росси. С его помощью астрономы следят за двойными системами, которые состоят из обычной звезды и нейтронной звезды. В такой звездной паре вещество из обычной звезды быстро перетекает к нейтронной, при этом разогреваясь до очень высокой температуры. Эта двойная система дает сильное рентгеновское излучение. И оказалось, если такая система движется по галактике со скоростью выше 100 км в секунду, она оставляет за собой след – разогретый межзвездный газ. Он очень похож на след реактивного самолета и виден в оптический телескоп как особый объект. Биологи из медицинской школы Университета Пенсильвании предположили, что 8-часовая продолжительность рабочего дня установилась во многих странах не случайно. Возможно, у нее есть биологическое основание. К этой мысли ученые пришли, когда анализировали частоту, с которой включаются гены у мышей. Оказалось, что пики активности случаются раз в 24 часа. Как замечает профессор Джон Хогниш, это неудивительно, поскольку организм подстроен под суточный ритм. Удивительно другое. В процессе эксперимента ученые обнаружили, что внутри суточного цикла существует еще два цикла. 12-часовой, который во многом определяется сменой света и темноты. И 8-часовой цикл. Он совпадает с тем периодом, когда гены работают максимально активно.
О новостях науки рассказала Ольга Орлова, а мы продолжаем рассказывать о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах в нашей утренней программе. В студии со мной снова Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Почему государственная поддержка, которую оказало российское правительство компаниям в условиях кризиса, оказалась неэффективной? Ответ на этот вопрос дает сегодня газета «Ведомости». И я хочу у вас спросить, Михаил, поскольку известно, что российский пакет помощи компаниям, ну, в сравнении с другими странами, которые аналогичным образом действовали в условиях кризиса, является одним из самых больших.
Вот сейчас я отвечу, наконец, за правительство. Газета «Ведомости» ставит диагноз в материале под заголовком «Помощь опоздала». Этот материал базируется на высказываниях в основном заместителя министра экономического развития Андрея Клепыча. По данным газеты «Ведомости», первый квартал 2009 года вышел хуже, чем предполагало правительство. Валовый внутренний продукт снизился на 9,5% в сравнении с первым кварталом 2008 года. Во втором квартале падение составит 8-10% за счет высокой базы сравнения с 2008 годом. Нормализовать главный стимул экономики – денежные потоки – не удалось. Поддержка банковской системы не привела к распределению средств в экономику через кредиты. Антикризисные государственные расходы не могут начаться. Деньги выделены, а до реального сектора они не доходят, потому что до сих пор нету бюджета.
Поправки. То есть банки, банки скупают валюту, да, насколько я понимаю, об этом говорили, когда была в активной фазе девальвации рубля, компании реального сектора деньги тоже не получают, но по другой причине.
Как полезно иногда не только читать сегодняшние газеты, но и вспоминать вчерашние. Мы помним цифру, которая появилась, по-моему, на этой неделе, Марк, сколько заработали российские банки за период кризиса. Называлась цифра в 900 миллиардов.
Заработали, но если это уместно здесь такое слово, заработали.
Это такой нейтральный термин, потому что непосильного труда в эти заработки, конечно, не было вложено. К Кредит стал одним из самых узких мест. Почему спад и приобрел такой масштаб, уверен заместитель министра экономики господин Клепач. Сокращаются отраслевые инвестиционные программы, финансирование текущей деятельности предприятий, розничный товарооборот. Риски остались те же и, к сожалению, пока реализуются даже сильнее, чем ожидалось. И нефть не станет помощником, к сожалению, в этом процессе, хотя цена немножко скорректируется вверх, но это не поможет сдержать спад экономики, инвестиций и потребительского спроса. Прогнозы этих показателей Министерством экономического развития ухудшены.
Спасибо, Михаил. Новая порция экономических прогнозов сегодня в конце недели в газете «Ведомости». Сейчас в Москве 7 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». И я напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы сегодня, как ожидается, огласит решение по ходатайству защиты экс-совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе двух государственных обвинителей. В Сочи сегодня последний день агитационной кампании по выборам мэра города. Голосование назначено, напомню, на 26 апреля. Армяне всего мира чтят сегодня память 1,5 миллиона жертв геноцида 1915 года в Османской империи. Официальные курсы валют, установленные Центробанком, на сегодня. 33 рубля и 78 копеек за доллар США и 44 рубля 2 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит $1.31.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Симфония для Ходорковского. Интервью с композитором Арво Пяртом.
Комментарии экспертов.
Журналист Виталий Портников предсказывает судьбу Виктору Ющенко.
В блогах «Свободы».
Спортивная ЦРУ не дремлет, считает блогер Алексей Кузнецов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск нашей информационной программы. Мы возвращаемся к российским новостям. К новостям из российских регионов, вернее, даже не к новостям, а к некоторым юбилеям. Например, сегодня исполняется ровно 100 дней со времени одного из самых громких губернаторских назначений этого года, а именно назначение губернатором Кировской области бывшего лидера партии «Союз правых сил» Никиты Белых. Посмотрим, что случилось за эти 100 дней. Никита Белых создал комиссию по возвращению Кирову исторического имени «Вятка» и попытался реформировать областное правительство. В городе при нем оживилась общественная жизнь. Как замечают наблюдатели, обычным явлением стали митинги и демонстрации. Правда, зачастую на них раздаются упреки именно в адрес самого губернатора. Из Кирова сообщает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Каждые 3-4 дня в Кирове проходят разнообразные акции против роста цен и тарифов, незаконных увольнений и безработицы, за права жильцов частных общежитий и права животных. Кто-то стоит с плакатом, кто-то кричит в мегафон, бьет в барабан или стучит в кастрюлю.
Пустые костры – это предупреждение власти.
Мы хотим, чтобы нас не обижали, а все-таки давали людям жить, а не доводили вот до такого состояния.
Все, что мы не делаем, это только для того, чтобы привлечь внимание властей, потому что они слепы, глухи и немы в общении с народом.
Еще недавно Никита Белых сам принимал участие в таких маршах несогласных, а сейчас оказался частью вертикали власти, против которой боролся. Однако Никита Юрьевич считает, что своим либеральным убеждением он не изменил.
Я своим либеральным правым взглядом не изменял и не изменяю. То, что я работаю во власти, не означает там, процесс там, вписывания или не вписывания, да, вертикаль власти. Да. Значит, я там, не являюсь там, членом партии власти и, собственно, там, не собираюсь им становиться. Это может быть как раз и особенность современного общества, что губернаторы перестали быть политическими фигурами. Регион с населением в 1,5 миллиона человек, с самым низким уровнем доходов на территории Приволжского федерального округа. Да, я занимаюсь, как там, Экзюпери. Стал там прибери свою планету.
Это самая большая губерния Приволжского федерального округа. Величина прожиточного минимума на душу населения всего 4731 рубль. Но самая главная проблема – исключительный пессимизм вятских жителей, отмечает Никита Белых.
Для того, чтобы тут вообще изменилось, люди должны поверить в себя. С этим проблема, да, то есть это упадническое настроение. 99% писем, которые приходят мне, то есть они, когда вы нам повысите зарплату, когда вы нам, значит, сделаете дорогу, там, или, когда вы приберете у меня в подъезде. Как бы. У нас в лифте нагажено, да, то есть, значит, там, видимо, они считают, что там сейчас там губернатор сорвался и пошел как бы там лифт чистить. Ну, бред, то есть полный, да. То, что там со времен Александра I, 1727 года, здесь ни один руководитель государства не был, тоже накладывает свой отпечаток. Поэтому там в качестве одной там из задач, я сказал, да, я там приложу все усилия, чтобы в ближайшее время первое лицо там государства все-таки как бы, посетило, значит, Кировскую область. Не потому, что я рассчитываю там что-то под эту дудочку выпросить, просто для того, чтобы сказать, ребята, да мы не хуже, чем все остальные. Надо четко понимать те преимущества, которые есть у региона объективно. То есть у нас таковых как бы, преимуществ на самом деле не так много, но они есть.
Однако никакие позитивные изменения в экономике невозможны без серьезных кадровых решений, считает редактор независимого еженедельника «Вятский наблюдатель» Сергей Бочинин.
Фактически остался на месте без изменений весь исполнительный аппарат, который был призван к исполнению совсем других задач, исполнения интересов части местных элит, достаточно коррупционных. И эти люди остаются на местах, те либеральные идеи, либеральные проекты. Исполнять-то некому.
Если раньше Белых был в оппозиции, то теперь оказался в одиночестве. Соратников подлинных единомышленников у него немного. В основном это бывшие коллеги по Союзу правых сил Мария Гайдар, Сергей Щерчков и Константин Арзамасцев. Однако только Сергей Щерчков получил официальное назначение в качестве вице-губернатора на заседании Кировского законодательного собрания. Кандидатуры Марии Гайдар, Константина Арзамасцева, а также вятских единороссов Александра Перескокова и Эдуарда Носкова губернатор Белых сам неожиданно снял с обсуждения. Почему?
Я не понаслышке знаю, что администрация президента негативно настроена к тому, чтобы заместителями председателя правительства стали Мария Гайдар и Константин Арзамасцев. Если бы Белых пошел на конфликт с администрацией и выставил кандидатуры Гайдара и Арзамасцева на законодательное собрание, просто тогда бы не проголосовала «Единая Россия». Надо либо договариваться с администрацией президента, либо, понимая, что администрация президента очень жесткие в этом отношении позиции, нужно идти на какие-то компромиссы.
Однако Никита Белых, похоже, не склонен идти на компромисс. Он планирует вновь выставить кандидатуры Марии Гайдар и Константина Арзамасцева на майском заседании Кировского законодательного собрания. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
Подобно кировчанам и жителям других российских регионов, американцы все чаще увлекаются натуральным хозяйством и становятся заядлыми огородниками. Ну и еще одна тема рубрики «Сегодня в Америке», которая сейчас продолжит нашу программу, это жесткие заявления американских властей в адрес банков.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неминуемом банкротстве одного из крупнейших американских автопроизводителей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Барак Обама намерен защитить права американцев в их противостоянии с банками, выпускающими кредитные карты. В четверг на встрече с руководителями банков в Белом доме президент призвал их прекратить практику введения платы за прежде бесплатные услуги, резкого повышения и без того жестких штрафов за нарушение условий договора и внезапного подъема кредитного процента. Все эти меры, позволяющие банкам выжить и заработать прибыль в условиях повышения банкротства клиентов, вызывают негодование американцев. Негодование, которое не могут не заметить и законодатели. Они подготовили проект «Билля о правах заемщиков», который предусматривает резкое ограничение свободы банков, введение дополнительной платы за разные кредитные услуги, запрещает им повышать кредитный процент и требует от них четкого объяснения правил кредита без скрытых условий, отпечатанных так называемым «мелким текстом». Рецессия и забота о здоровье заставляют все большее число американцев следовать российскому примеру – увлечься огородничеством. Согласно последнему опросу, 43 миллиона семей, то есть около трети населения страны, разводят собственные сады и огороды. Половина огородников говорит, что их главный мотив – желание иметь на столе здоровые и свежие овощи. Продажа семян стала одной из самых быстро растущих отраслей экономики в последние два года. Американцы потратили в прошлом году на эти цели 2,5 миллиарда долларов. И тенденция наверняка наберет силу в этом году после публичного примера, поданного несколько дней назад первой семьей страны. Мишель Обама разбила огород на участке около Белого дома с тем, чтобы, как сказала она, почивать свежей зеленью и овощами свою собственную семью и гостей Белого дома. Рутинная ошибка фармацевта стала причиной массовой гибели лошадей, принадлежавших венесуэльской команде, приехавшей во Флориду на турнир по полу. В воскресенье 21 животное скончалось в течение нескольких часов в день, когда должен был состояться матч с участием венесуэльской команды. Попытки спасти лошадей оказались безуспешными. Представители аптеки, подготовившие витаминную добавку для лошадей, прописанную ветеринаром, признали, что фармацевт ненамеренно сильно завысил дозу некоего ингредиента, что и привело к гибели животных. Подобный эпизод, как говорят, первый в истории спорта, называемого развлечением аристократов. Стоимость каждого погибшего животного составляла по крайней мере $100 000. Кто и как будет расплачиваться за эту ошибку, пока непонятно. Крупнейшее банкротство в истории американской автомобильной промышленности неизбежно. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила в четверг газета «Нью-Йорк Таймс». Никогда прежде ведущие американские производители не проходили через эту бесславную процедуру, рассказывает Владимир Морозов.
Некоторые эксперты считают, что банкротство Крайслера – это способ надавить на кредиторов корпорации, которым она задолжала около $7 миллиардов. Сегодня кредиторы просят у Минфина вернуть им хотя бы 4,5 миллиарда. Правительство предлагает 1,5. Один из главных вопросов во время банкротства – это интересы рабочих, которые резонно опасаются, что могут многого лишиться. Сегодня Крайслер задолжал большие суммы в фонд, из которого начисляют пенсии бывшим работникам корпорации и оплачивают их лечение. Профсоюз согласился принять половину долга акциями Крайслера. Речь идет об огромной сумме в $11 миллиардов. Профсоюз идет на риск, ведь если акции подешевеют, это приведет к уменьшению выплат пенсионерам. Мне осталось 2 года до пенсии. Понятно, что я беспокоюсь, но правительство обещает помочь. Это как свет в конце тоннеля. Большие надежды возлагают работники Крайслера на сделку с Фиатом. Не исключено, что в итоге большая часть американской корпорации будет принадлежать итальянцам. Зато в случае заключения этой сделки кабинет Барака Обамы обещал выдать Крайслеру $6 миллиардов. Ранее корпорация уже получила от правительства помощь в размере $4 миллиардов. Но даже эти астрономические суммы устраивают не всех. Сравните с Уолл-стритом, им гораздо больше денег дали, и никто их к банкротству не принуждает. К нам отношение более жесткое. С осени прошлого года продажа автомобилей резко сократилась. Эксперты говорят, что параллельно с документами о банкротстве Крайслера Министерство финансов готовит такие же материалы и относительно General Motors. Но здесь вопрос о возможном банкротстве пока остается открытым. Обама не раз говорил, что потребуется время, чтобы выйти из кризиса. Ему там в Вашингтоне и его помощникам легко рассуждать о терпении. Их из дома никто не выселяет. But it's easy for him and everyone in Washington to say, be patient. They're not sitting out here losing their homes. Генеральный прокурор штата Мичиган Майкл Кокс обратился к General Motors и Крайслеру с призывом начать дело о банкротстве именно в Мичигане, а не в других штатах, где есть автомобильные предприятия.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не исключаем, что они будут представлять доказательства все вперемешку.
Рабочие их хищения... завода целый час будут изображать нищих, просящих милостыню метро.
Символические клетки установлены уже не только на проспекте Руставели, но и огромные...
Мы рассчитываем на то, что нам удастся в случае необходимости ввести всеобъемлющий режим санкций. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».